Аллилуйя, слава Господу. У меня тут лежат, можете передавать друг другу, пока посмотрите. Это плевелы. Я не об этом буду проповедовать, они лежат уже несколько дней тут. Мы как-то гуляли в поле. И я смотрю, растут такая, как пшеница. И помните историю о плевелах. Они как пшеница, выглядят как пшеница, растут как пшеница. В таком возрасте их практически невозможно определить разницу между пшеницей и этими плевелами. А они на самом деле сорняк. Ну, по ходу посмотрите, так, для интереса. Слава Богу! Бог чудный, прекрасный, великий и всемогущий. И Он прекрасный Бог, который наставляет нас, дает нам наставления. И мы, когда принимаем Его наставления, что мы делаем? Мы живем по Его наставлению, да? Все говорят «да», но все ли живут по этому наставлению? Поэтому очень прекрасно мы познали все в прошлый раз, что Бог, когда наставляет, и мы послушны Ему, Он благословляет. Спасибо за это великое откровение, которое было в прошлый раз пастору Марии. Так будем жить в этом и двигаться дальше. Но Бог хочет нас также наставлять не только праведности, ну и в праведности в первую очередь. Но Он хочет нас наставлять и в нашей жизни, чтобы мы эту жизнь, проводя на этой земле, жили правильно. Аминь. И правильно, что такое правильная жизнь? Правильная жизнь – это жить по правилам того, кто сотворил жизнь, кто дал жизнь. Правильно? Так должно же быть. Если кто-то сотворил что-то, и дает это в пользование, то ты должен соблюдать инструкцию. Если вы купите какой-то прибор 220 и всунете в розетку 380, что произойдет? В лучшем случае сгорит прибор. Да, слава Богу, что ты еще здесь. Потому что в некоторых случаях бывает, сгорает и весь дом, и с жителями того же дома. Бывают такие случаи. Поэтому, если Бог сотворил жизнь, то Он же и хочет, чтобы мы эту жизнь исполняли так, как Он ее предписал. Аминь. И когда мы живем не теми правилами, то в наших семьях, в наших домах и в наших жизнях происходят некоторые не очень хорошие вещи. То есть нету единства, нету какого-то сплоченности в семье, да? И вроде бы, когда ты был женихом, невестой, все были такие прекрасные и прям летали друг перед другом. Вот каждый, я думаю, вспомнит свою молодость. Там. У кого это было давно, у кого-то, может, недавно. Но такие были, просто воздушность была в жизни пары. Да? И потом эта воздушность постепенно начинала приземляться. Недаром говорят, все невесты и женихи хороши. Откуда ж берутся плохие мужья и жены? Вот, но есть нечто в нашей жизни, в жизни людей, когда мы создаем семью, и что-то вот это вот нас приземляет, и что-то нас опускает от этой радости, от всего этого. И я хотел бы сегодня поговорить на эту тему, потому что в нашей жизни, если, может, нету у кого-то рядом мужа или жены, может быть, вы это передадите своим знакомым, молодежь, она может это послушать, чтобы взять себе на учение, на будущее, чтобы так не поступать, как не угодно Богу. Но в любом случае, каждый из нас должен вынести из этого что-то в сокровищницу, с этой сокровищницы что-то сокровенное. Аминь. И мы должны научиться чему-то. И вот это то, что мешает и приземляет нас очень часто, и мы видим на протяжении всей Библии, это то, что неправильные отношения формируются между мужем и женой. И эти отношения, они начинаются из сердца. Они не начинаются вдруг из какой-то ситуации, они начинаются из сердца. Корень заложен в сердце. Вы прекрасно понимаете, что если что-то между мужем и женой происходит, что-то неприятное, муж сразу помогает или жена помогает, если что-то внешнее, воздействие какое-то, да? И мы сразу объединяемся, мы сразу пытаемся противостоять этим внешним каким-то нападкам соседей, друзей, знакомых, сплетников, развратников и прочих-прочих. Но когда мы уже в семье, и когда мы уже живем, и помимо того, что происходит что-то внешнее, извне, очень часто происходит в семье что-то изнутри. И вот этот корень вот этого внутреннего разлада семейного и человеческого вообще по жизни, он лежит в сердце, он не лежит в каких-то внешних действиях, внешних поступках кого-то или чего-то. Он лежит в сердце. И вот один из этих корней, нехороших корней, он называется фамильярность. Фамильярность. Проповедь так и называется: фамильярность разрушает взаимоотношения. Очень часто мы привыкли обращать внимание на фамильярность. Это когда к шефу кто-то обращается так по-свойски, ведет себя, да, или к пастору кто-то пренебрегает его служением и ведет себя просто как с каким-то другом и, ну, как говорится, за панибратство. Да? Я не против, когда меня называют Виктор по имени, кто-то говорит пастор, кто-то... Я не против этого. Но при этом каждый должен понимать, что неважно, как ты назовешь, главное, чтобы в сердце не было фамильярности. Есть люди, которые могут тебя почтительно приветствовать, там, начальника, шефа или пастора, и называть его правильно, а в сердце иметь фамильярность, и это будет разрушать и отношения, и какие-то благословения не придут в твою жизнь. А можно просто называть по имени и быть благословленным, потому что у тебя нет этой фамильярности. Когда-то, я помню, мы начинали служение, и приходили люди, они были взрослые, мы были помоложе тогда еще, да. И вот приходили и смотрели на меня, на Марию, на пастыря Марию, на меня, смотрели как не на пастырей. Мы для них были как их дети, как, ну, молодые люди, ну, которые взялись чему-то учить, там, ну, взялись там проповедовать, взялись петь там, или еще что-то. И вот иногда на собраниях происходили такие вещи, когда называли там: «Вот Витюша сказал». И я сижу и думаю: ну ладно, пусть будет Витюша. Ну. А потом, когда я говорил, пусть папа закроет уши, да, а он был как бы помудрее, уже поопытнее, и они слушали, что говорит Витюша, а потом говорили: ну хорошо, ты сказал, теперь молчи, а давайте послушаем, что нам скажет Семочка. Вот это было заключительное слово. И пастор, он был как бы вообще не при делах в этой церкви. Он был лишний. Вот это есть фамильярность. И эти люди фактически, они не получали никаких благословений. Почему? Потому что они не признавали своего пастыря как пастыря. Для них это был всего лишь сын Манечки и Семочки. Витюша. Все. Ну, ладно. Я любил этих людей, и сейчас их люблю. Слава Богу за них. Они, пришло время, когда Витюша стал пастырем, и они знали, что это пастырь, если он сказал это закон, многое изменилось. Закон не Семочки уже был, вернее, последнее слово было не Семочки, а пастыря. И даже сам Семочка признавал слово пастыря и признает теперь. То есть, слава Богу, все изменилось, стало на свои места. Но вначале это была фамильярность, которая разрушала благословение. Вы понимаете? Что такое фамильярность? Это слово, которое означает семейность, что-то семейное или близкое. Но значение этого слова, оно имеет другое. Само слово, как в переводе с латинского языка, семейное, близкое. А само значение слова и работа этого слова, оно означает бесцеремонное, развязанное обращение с кем-либо. Вот это бесцеремонность, развязанное отношение – это была фамильярность. И я хочу сегодня, давайте мы не будем вставать, я хочу сегодня прочитать из второй книги Царств, 6 глава, с 12 по 23 стих. И мы помолимся просто. Отец наш Небесный, я молю Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты благословил нас Словом Твоим и откровением Твоим. И все, что Ты хочешь сказать для нас сегодня, чтобы это действительно было хорошее Слово, которое будет посеяно в хорошую почву, в наше сердце. Дорогой Дух Святой, приготовь эту почву, чтобы мы приняли это Слово, и чтобы это Слово произросло и принесло хорошие плоды. Не плевелы, похожие на пшеницу, но хорошие, хорошие плоды, хорошую пшеницу. И чтобы это Слово, оно действовало в нашей жизни, в жизни наших детей, будущих поколений и в этой церкви. Благослови нас. Спасибо Тебе за Твое присутствие. Мы благословляем Твое присутствие. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Благослови уста моих проповедующего и благослови уши слушающих, и чтоб Тебе была вся слава и честь и хвала. Во имя Иисуса Христа молим Тебя, Отец. И во имя Отца и Сына и Святого Духа скажем аминь. Я споймал себя на той слове, в конце молитвы, когда я сказал, и чтоб тебе, да, иногда мы так желаем нашим врагам, и чтоб тебе, да, а я говорю, и чтоб тебе была вся слава и честь. Да, вот нельзя быть с Богом фамильярным, надо Его уважать и почитать, и пусть тебе, Господь, будет вся слава и честь. Аминь. И вот мы читаем вторую книгу Царств, 6 глава, 16 стиха. С 12 по 23 стих. Вторая книга Царств, 6 глава, с 12 стиха. Вы знаете эту историю, когда Давид переносил ковчег Завета в Иерусалим. Это происходило в тот момент. И что происходило в его семье, в его жизни, именно в этот момент. И на этом примере я бы хотел сегодня, чтобы мы поговорили. Когда донесли царю Давиду, говоря, «Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной эфод. То есть скакал – это то же самое, как танцевал. Скакал не просто скакал, да, а танцевал в припрыжку, радовался. Он танцевал и бух. Так Давид и весь дом Израиля внесли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Восклицание, вы помните слово восклицание, мы когда-то об этом проповедовали. Это крик «Аллилуйя», это крик радости, это крик благословенный крик, крик танца. И когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно, и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. Она была его женой на тот момент. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид, и принес Давид всесожжение перед Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, отдано даже до Версавии, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому, и пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и приветствовала его, и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек?» И сказал Давид Мелхоле, «Пред Господом плясать буду, и благословен Господь, который предпочел меня, отцу твоему, и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля, пред Господом играть и плясать буду». Он утвердил это. «И я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Благослови нас, Господь, этим словом, чтобы мы вразумели и ушли сегодня не такими, как пришли, чтобы в каждую семью нашу, и в нашу жизнь, и в жизнь наших детей мы принесли Твое наставление. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы видим Мелхола, жена Давида, мы видим, как конкретно фамильярность ее была проявлена, как мы прочитали в 16 стихе. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем». Понимаете, она уничижила его в сердце своем. И вот мы видим, как фамильярность Мелхолы, она была заложена в ее сердце. Она уничижила его в сердце своем, написано. Хотя Давид был и царем Израиля, и пророком Израиля он был. Но Мелхола, она его не видела таким. Она его увидела пляшущим и пустым человеком. Понимаете, кто был Давид? Это был Божий помазанник, это был Божий ставленник, он был Божий пророк. Бог через него делал великие победы для народа Израиля. Бог через него делал великие дела. И Мелхола, жена его, глядя на своего мужа, она видела в нем мужа, который скачет, пляшет, ведет себя как-то не так, как подобает царю, да, перед своим народом. И она начала уничижать его в сердце своем, написано. И вот это начало, начало вот этой фамильярности, оно было заложено у нее в сердце. И когда это начало этой фамильярности начало действовать, она потом ему все высказала. Это вышло наружу. Поэтому корень, он лежит не в словах и не в действиях, он лежит в сердце своем. Этот поступок Давида, он не стал причиной начала фамильярности сердца Мелхолы, в сердце Мелхолы. Понимаете, этот поступок не стал таким, таковым. Он побудил просто этой фамильярности вылезти наружу. Это означает, что в ее сердце было заложено уже это. Она уже была такого склада сердца, она была такого духа, если можно так сказать. И ее вот это внутреннее отношение к мужу, оно начало проявляться. Потому что если она это высказала, и если она это начала замышлять, и мы читаем это в Библии, это означает, что она долго думала о нем, о своем муже, о Давиде. Она долго думала о его поведении. Она все время, пока она ждала, когда Давид... Это мы читаем быстро, что поехал, привез, и все хорошо, да? Но на самом деле надо было пойти туда, двинуться, это в соседний город, целая армия, там где-то они переночевывали, где-то они надо было и везти этот ковчег, ввозить его потом в Иерусалим. И все это время она его ждала. Она его ждала, и в ее сердце был заложен корень этой фамильярности. Корень вот этого развязанного обращения по отношению к своему мужу. И она лелеяла в своем сердце тактику поведения при возвращении мужа домой. Она взращивала вот этот вот момент, когда он будет идти, когда он придет, я ему скажу. И сегодня в нашей жизни примерно так же само выглядит ситуация, когда муж задерживается на работе, когда жена задержалась на работе. Здесь пример Мелхолы, но я хочу, чтобы мы понимали, что не только женщины во всем виноваты, но и мы, мужчины, не менее виноваты также во многих вещах в наших семьях. Поэтому этот пример не только, это просто пример женщины по отношению к мужу, но на самом деле семья есть семья. И это может исходить фамильярность как от жены, так и от мужа. Поэтому я хочу, чтобы мы увидели, что вот эту тактику в нашей жизни мы иногда взращиваем тоже все. Мы накручиваем себя. Стоит женщина, что-то там делает или стирает, а муж задерживается, и она уже себя накручивает. Вот сейчас он придет, сейчас я ему сделаю, сейчас я ему устрою. Я ему тут стираю, я ему тут готовлю. А он такой. И ты уже вся на взводе. Или муж весь на взводе, потому что жена пошла в магазин купить себе новую кофточку. А ты тут уже, я тут деньги, я пашу тут целыми днями. Она тратит, и покупает себе. И ты уже накручиваешь себя, и жена накручивается. И вот приходит этот муж домой, задержавшийся на совещании, на собрании или еще где-то, просто с друзьями остановился поговорить. И он приходит домой на радостях, что его повысили, может ему зарплату повысили, может с друзьями он что-то договорился, что-то на рыбалку поехать. Мало ли что, у него радость, если он идет домой в радости. И думает, сейчас я жену порадую, все, аллилуйя, слава Богу, приходит домой, а жена уже накрученная. Ну, с качалкой или со сковородкой, с дробовиком. Ты где был? Он нес домой радость. Он нес домой радость и не донес. Вернее, донести-то донес, но в дом эта радость не вошла. Точно так же и со стороны мужчин, может быть. Он ждал обед, а она приходит в новой кофточке, идет и думает, сейчас я порадую своего мужа, какая я буду симпатичная, какая я буду красивая, мне так идет эта кофточка. Но когда муж накрученный, ему уже все равно, какая у тебя кофточка. Так или нет? И вот это наша жизнь. Почему? Потому что в твоем сердце, в сердце жены или в сердце мужа, работала фамильярность. Твоя жена, которая дана тебе Богом, которую ты любишь, да я лучше не доем, пусть она будет красивая, и пусть она получит то, что она хочет. Или же наоборот, жена, да, какая разница, где он задержался и что он делал, я его люблю, Бог мне его дал, я ему верю, я ему доверяю, он придет, и я буду его радовать ужином и чистой квартирой, там, если надо, или что там еще. Это вот это нет фамильярность. Это, к сожалению, так редко в наших семьях. И, к сожалению, даже в семьях верующих происходят вот эти фамильярные вещи, которые разрушают взаимоотношения в семье, в браке. И мы должны над этим работать, мы должны работать над своим характером. Вторая книга Царств 6:20 мы читали, когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь. Ну, вы понимаете, это была такая подковырка, да, своему мужу. Она даже не думала, что, ну, мало того, что это муж, это твой покров, твой личный покров, это царь, это Божий человек, который несет слово от Бога, пророк. И она выходит к нему с такой вот подковыркой. Ох, как отличился сегодня царь Израилев. Обнажившись перед глазами рабыни рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. Понимаете? Все это развивало в ней раздражение и неприязнь к своему мужу. Все это время она не думала о любви к своему мужу. Она думала о том, как она ему скажет и что она ему сделает. И все это переросло в резкие, неприемлемые словесные выражения. Брань, порицание. Она назвала мужа пустым человеком. В другом переводе это написано негодник, и в другом переводе тщетный человек. Вот представляете, вот приходит муж, царь, и жена ему говорит, ты негодник, ты пустой, ты ненужный, ты тщетный. Это же не пришло просто потому, что он пришел. Она уже была готова к этой встрече. И в результате Давид он не мог осуществить то, что он хотел сделать для своего дома. Он благословил весь Израиль, написано в 18 стихе, что он благословил народ свой. Но в 20 стихе написано, как мы только что читали, когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то и дальше что произошло, и благословение, которое он нес в дом свой, настолько он был рад, настолько он был весел, настолько он был счастлив, что ковчег завета Божия наконец-то пришел в свой дом, в город Давидов. Наконец-то это будет радость во всем Израиле. Это радость, я несу в свой дом, я несу в свою семью, и раз, и не приходит. Знаете, с Давидом сам Господь Бог радовался. И шел вместе с Давидом, шел в его дом. И когда его встретила Мелхола, так как она его встретила. Знаете, то же самое происходило и с Господом Иисусом Христом. Это пророчество, как пророчество, эти события, они отобразились с Иисусом Христом, когда Он пришел в свое Отечество. Он пришел в те места, откуда Он был родом, где Его все знали. Мы читаем это в Евангелии Марка, 6 глава, с 1 по 6 стих. Иисус проповедовал, Он только что приводил людей к покаянию, Он только что говорил, блаженны вы, блаженны вы, блаженны вы, народ мой, блаженны вы все, и Царство Божье для вас открыто, и вас Бог любит, и спасение наконец-то пришло. Он только что спасал тысячи людей, исцелял, благословлял их, слепым открывал глаза, и вот Он приходит в свой дом, в свое Отечество. Смотрите, и Он оттуда пришел, где Он служил людям, и пришел в свое Отечество. За Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге. Ну, чему Иисус учил? Он учил о приближении Царства Божьего. Он принес людям благую весть. И он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что это за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем. То есть, другими словами, вы видите, Иисус, Господь и Царь, Он пришел в свое отечество, где были люди, которые знали Иосифа, которые знали Марию, и они не смотрели на Иисуса, как на Господа. Они смотрели на Иисуса, как на сына плотника. Витюша пришел. И они говорят, они соблазнялись о нем, то есть они не верили, не хотели ничего знать. Это был сын Иосифа и Марии, плотника, все. Кто он такой, что он нас учит? Они не слышали ни слов его, не понимали значения его пришествия, не понимали значения его миссии на этой земле. 5 стих. И смотрите, и не мог совершать там никакого чуда. Но я вам скажу, я когда размышлял над этим Писанием, что Иисус, когда пришел, и эти люди его не воспринимали, и он не мог совершить там никакого чуда. Я себе подумал, разве Бог не может совершить чудо, даже если ты противишься? Может. И я начал анализировать. Знаете, я вам скажу, он таки совершил чудо, что он этих людей не поразил проказой, или слепотой, или еще какой-то заразой за ихнее поведение. Это уже для них было чудо, которое они так и не приняли. И он не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, потому что они знали и верили, что это Иисус. Они не имели в своем сердце никакой фамильярности по отношению, даже если это был не Господь Бог, но это был просто человек, который уважал и хотел и за них помолиться, чтобы они исцелились, прозрели и так далее. И они, не имея фамильярности, они подошли к нему и сказали, молись за меня, благослови меня, чтобы я исцелился, что-то сделай. Они доверились ему, потому что фамильярность не руководила их сердцем. Это были только лишь некоторые, немногие. 6 стих. И дивился Иисус неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И когда он уходил от вот своих, которые не приняли его, которые не считали его Господом и Спасителем. А там, где он приходил, он учил, и дальше происходили все те же чудеса, знамения, исцеления, освобождения, все, что Иисус сделал. Поэтому понимаете, что произошло с этим народом, с его земляками, так, односельчанами, или как это можно сказать, я не знаю, те, которые были с ними, которые знали его. Они ничего не получили. Ни исцеления, ни благословения, ни прозрения. Представьте себе просто, я не знаю, как бы было со мной в те времена, если бы это было во время Иисуса. Но мне кажется, что я бы только бы прикоснулся бы как-то женщина, прикоснулся бы только к его одежде, и я бы уже был счастлив. Я был бы, наверное, самым счастливым человеком на земле тогда. Они не приняли его. И возвращаясь к второй книге Царств 6:23, что произошло в доме Давидова, когда его не приняла жена. И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. И это написано не просто так, но для того, чтобы показать то, что с ней случилось, оно имеет прямое отношение к этому инциденту, к этому событию. То, что с ней случилось, потому что Бог отвернулся от нее, когда она отвергла помазанника Божия, который, и Бог шел вместе с ним в его дом, чтобы благословить, и она отвергла, вот так иногда в нашей жизни мужья или жена, муж или жена по отношению друг к другу поступаем и отворачиваем от своего дома, от своей семьи то прекрасное, что Бог хочет дать в вашу семью. И вроде бы мы как верующие люди, вроде бы мы что-то имеем иногда. Вот живешь ты, что-то делаешь, тут раз получилось, потом молишься, раз не получилось, то получилось, то не получилось. Дорогие мои, это не жизнь христианина, когда у тебя то получилось, то не получилось. Если твои благословения нестабильны, значит, в твоем сердце есть фамильярность. Если благословения в твою семью нестабильны, значит, существует фамильярность с одной или с другой стороны. И об этом надо задуматься. Бог желает каждому из нас, в каждую семью благословения, процветания, желает каждую семью, чтобы была радость, чтобы была радость всего. Но из-за того, что кто-то фамильярен, из-за того, что кто-то поступает не по правилам Божьим или живет не той жизнью, благословение не приходит в семью. Вот так, то повезло, то не повезло. То хороший вечер, то нехороший вечер. Жена хочет, чтобы был хороший вечер, она как кошечка. Жена не хочет, чтобы был хороший вечер, она как собака. Гав-гав. И муж со своей стороны точно так же. Да, и это происходит в нашей жизни. И мы сами себя лишаем. Если муж говорит своей жене: «Я тебя понял, давай побудем в тишине», а она... Вот есть такой анекдот когда-то был, что у тебя пилка есть дома? Он говорит: «Тамара, иди сюда», там, или как-то. Ну, что-то такое, я не помню эти анекдоты уже, да. И вот она: «Да-да-да-да-да-да-да-да-да», и ну помолчи, ну дай мне уже поужинать, «Да-да-да-да-да-да-да-да-да». Или наоборот, да. Бывают и мужики такие, которые вот так вот ведут себя хуже, чем женщины. Поэтому мы должны понимать, если мы начинаем проявлять фамильярность, потому что муж в твоей семье – покров твой, это принцип Божий. Если муж неверующий, значит, ты покров своего мужа, женщина, и ты приносишь благословение в свою семью. Поэтому ты можешь сказать своему мужу молчать и стукнуть кулаком по столу. Ну, получишь сдачу, ну что сделаешь? Бросай такого мужа. Это тот, кто лишает благословения тебя и твоих детей. Рано или поздно в твоим детям, в твою семью или следующим поколениям придет разделение, и это будет воровство дьявола душ, которое он будет воровать в твоей семье. Пока маленькие радуешься, потому что послушные, потому что еще не понимают, но когда подрастают, дьявол через улицу, через друзей сыграет свою роль. И не думайте, что у вас в семье не... по-другому. Нет, это духовные принципы, которые не смотрят на какая твоя семья. Они функционируют одинаково во все времена, на протяжении всех веков, и в твоей семье, и в другой семье. Если есть разделение, гони своего мужа подальше. Или жену свою. Ну, кто-то сейчас начнет говорить: ну, разводы запрещены, и начинаем это болтовнять. Если ты так подумал, значит, в твоем сердце уже есть фамильярность. Если муж перекрывает благословение для тебя, для твоих детей, гони его. Не будь тем, кем не надо быть по отношению к мужу. Но сделай так, и каждый человек это может сделать, поставить на место того, кто неверующий, будет это муж или будет это жена. Потому что тебе дана власть быть первосвященником в твоем доме. А если фамильярность существует, значит, дьявол существует в твоей семье. И хоть ты 10 раз христианин, и хоть ты 10 раз верующий, но если дьявол в твоей семье, то благословения Божьи не войдут в твой дом, потому что в твоей жизни есть Мелхола, которая фамильярность, неважно, в ком она сидит, или в муже, или в жене, потому что фамильярность разрушает взаимоотношения. Взаимоотношения в семье и взаимоотношения в отношениях. Также есть прекрасный пример, который мы находим у патриарха Иакова. Вы знаете, как Иаков, когда пошел за своей женою, за Рахилью, она ему очень понравилась, он очень ее полюбил. И я не буду говорить всю эту главу, чтобы мы читали эту всю главу. Это в книге Бытие, 29 главе. Вы можете прочитать эти все события. Просто она ему очень понравилась, он настолько был влюблен в нее, он чувствовал ее движение, он чувствовал все то, что она хочет делать. Он уже это чувствовал и понимал, и он уже тут же все проклал. Ну вот мужчины, ну мы такие же были по отношению к нашим невестам. Вот ты только жена намекнула, невеста или девушка, только намекнула, и ты уже тут же бежал, ты тут же открывал двери, ты тут, ну, чуть ли не ангелочек был. Было такое. И Иаков, он не был другим мужчиной, он был, как и мы. И он таким же был. Он любил ее, но так получилось, вы знаете историю, как Лаван обманул его. И по законам той местности нужно было сначала жениться на младшей дочери, потом на старшей. А потом на младшей. Ну, а Лия, сестра Рахиль, она была старшая. Ну, и он его так подхитрил, подманул. Ну, так получилось, что получилось у Иакова две жены. И вот та первая родила, а Рахиль не могла. И Рахиль, которую Иаков так любил или лелеял, мы читаем в 30 главе книги Бытия, 1-2 стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умру». Пошли условия, пошли наезды, пошла фамильярность. 2 стих. Иаков разгневался на Рахиль и сказал, «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Понимаете, зависть сестры, она привела к разрушению их вот этих прекрасных отношений. Не тот, ну, по закону можно было иметь две жены, но не тот факт, что сначала он переспал с одной, а потом вернулся к Рахиль и ее тревожил. Не тот факт, а факт зависти, что сестра могла это сделать для него, а она не могла. И вот эта зависть, она породила в ней фамильярность. И Рахиль начала высказывать это ему, Иакову. Иаков начал раздражаться, и их взаимоотношения, они были разрушены. Может, где-то он уже еще ее любил, но эта любовь уже не была той чистой любовью, которая была до этих событий. Понимаете? И так мы иногда в нашей жизни, ну куда теперь деться? Ну он теперь мой муж. На Украине говорят, поганенький, але свій. Ну, паршивенький, но зато свой. И вот так вот мы иногда живем в нашей жизни, имеем эту жену или мужа, ну паршивенькая, ну куда деться? Ну буду нести, буду уже там, ладно, пусть где-то там будет. Ну пусть будет. Одолжение мы делаем, мы верующие люди, мы призваны Богом по Его изволению в Царство Сына Иисуса Христа. Мы призваны, чтобы разрушать эти дела фамильярности. Если ты не можешь, если твоя половина, она держит этот дух и не хочет освобождаться от этого, гони его. Поэтому, сравнивая отношения Иакова и Рахили, в первых годах жизни их знакомства, ну, в первое время их знакомства, мы видим сильный контраст в его поведении и в их отношениях. Очень сильный контраст был. Он был внимательным к ее нуждам, не говоря уже о ее просьбах. Он настолько ее любил, что он готов был на большие жертвы ради нее. Но когда пришло все фамильярность, все эти эмоциональные нужды, они раздражали его и разрушали их отношения. Она страдала из-за того, что позавидовала своей сестре. А он гневался на нее. Вот и все отношения. Понимаете, к чему приводит фамильярность? И это очень важно для нас. И есть также в Библии очень хороший пример, добрый пример нашей прародительницы Сары. Да? Мы все дети Авраама. Вы знаете это? Скажи своему ближнему. Мы дети Авраама. К этому мы всегда добавляем, мы дети Авраама, Исаака и Иакова. Но при этом мы никогда не вспоминаем, что мы дети Авраама и Сары. Почему-то. А на самом деле мы дети Авраама и Сары. Да? Ну, в Израиле так принято, что по мужчине идет родословие, идет по мужскому роду. Но фактически мы дети Сары. И Сара, она стала Саррой. Тогда, когда Бог ее благословил, потому что Он увидел в ее сердце, что она мать всех народов будет. И он увидел в ее характере, что это именно тот человек, который не имеет в своем сердце ни грамма фамильярности. И он ее избрал для Авраама. И он благословил ее. И в первом послании Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. Петр пишет женщинам, ну, мужчины, слушайте, это вас тоже касается, на всякий случай. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». То есть он показывает пример правильной семьи. Он пишет это потому, что в церкви, если приходит муж в церковь, жена должна прийти в церковь. Вопросов больше нету. Как сказал Давид, когда он говорил, а я буду. Он утвердил, что я буду перед Богом. Так и мужчина в доме, который является первосвященником в правильной семье, он приходит домой и говорит, мы будем поклоняться Богу Израиля, Богу Авраама, Сары, Иака и Якова. Это уже я от себя добавил. И вот он пишет, «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были». То есть жена, которая, если он не хочет слушать твои слова и твои, там, может, убеждения или да, доводы твои, да, то своим поведением ты должна явить ему, своим житием ты должна явить ему вот это правильное отношение, и чтобы он был приобретаем. И когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие мое, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, но не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Вот именно вот этот кроткий, нетленная красота кроткого и молчаливого духа, это так не хватает нашим женам. А жены скажут, это так не хватает нашим мужьям. Но кому бы это ни хватало, это драгоценно перед Богом. И если уже у кого это в семье не достает, неважно, у мужчин или у женщин, но вы должны понимать, что это драгоценно перед Богом. Почему? Потому что в этом нет фамильярности. В этом есть кротость и уважение к своему, ну, ко второй половине своей, или как это сказать, да, к своему мужу или к своей жене. Дальше мы читаем 5 стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя». Чем они украшали себя? «Повинуясь своим мужьям», повиновением. Не фамильярностью, не упреками, как мы видели это, например, Мелхолы или Рахили. Они украшали себя своим повиновением мужьям. И дальше Петр ставит в пример Сару. И он говорит в 6 стихе, «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Понимаешь, в каком случае ты являешься детем ее, если ты делаешь добро и не смущаешься ни от какого страха. Но и от обратного, если мы исходим, то есть если ты не делаешь добро в своей жизни, в ваших отношениях семейных, если ты имеешь какой-то страх, ненужный, неправильный страх в своей жизни, значит, ты не дитё её. И речь идет не просто как дитё, как продолжатель рода, а дитё её как сущность её, как сущность Сары, не имеющая никакой фамильярности в своем сердце. Она повиновалась Аврааму и говорила в своем сердце. Она не говорила в своем сердце, говорила Мелхола, а она говорила и называла его своим господином. И несмотря на то, что они прожили много лет вместе, и Авраама, и Сара, и она, как никто другой, знала некоторые серьезные ошибки Авраама. Он тоже совершал ошибки в своей жизни, и она совершала. Мы все их совершаем. Но никто другой, как она, не знала лучше, никто не лучше не знал, ну, кроме Бога, конечно, Авраама не знала лучше, чем Сара. Много лет вместе. Она знала все его слабости, знала все его ошибки, все его недостатки. Мы в Библии находим, как он два раза просил ее сказать, что она его сестра. То есть, ну, когда приходили, там они где-то, и он боялся за себя, и говорит, ну, скажем, давай, что ты моя сестра. И она говорила, хорошо. Представь себе, ты идешь со своим мужем на танцы на дискотеку со своей женой. Смотришь, там ну, много красавиц есть, красивых женщин. И ты говоришь своей жене, слушай, давай прикинемся, ты будешь моей сестрой. Вот вы, женщина, вот скажите вашу реакцию. Если бы муж вам такое сказал, когда вы идете где-то на танцы, в ресторан или в общество какое-то, где много других красивых женщин. Вот что бы вы сделали с таким мужем? А? Спасибо. Да, спасибо. И пошли бы, сказали, а ты тогда будешь мой брат. Классная семья. Да, как неприятно женщине сказать, что вот меня же могут там побить там, или еще чего-то. Ну, чтобы меня не побили, ты будешь моей сестрой. Понимаете, это неприятные такие моменты для женщины. И она, несмотря на это, один раз, второй раз, несмотря на это, она не говорила ему, а, я твоя сестра, да я тебе, я себе представляю, что ждет мужчину дома после этих слов, если в наше время это произойдет. Нет, она говорила, господин мой, хорошо. Сара, величайший пример, который не имеет никакого, ничего общего с фамильярностью. Это настолько великое наставление для всех женщин, да и для мужчин тоже, что мы должны просто этим воспользоваться. И когда пришло время Саре забеременеть, мы находим в книге Бытие, 18 глава, 12 стих, когда пришел Иисус, ангелы пришли и сказали ей, Саре, что ты через год родишь ребенка, все будет хорошо, все будет хорошо. И написано, что Сара внутренне рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар. Понимаете, она внутренне рассмеялась и сказала, мне ли иметь это? И мы видим, что отношение к Саре было прежде всего внутреннее, а не внешнее. Она внутренне понимала, что физически он не сможет, и я тоже не смогу. И вот этот вот момент она не выдвинула при людях и не смеялась над Авраамом. Она бы могла пойти своим служанкам, своим соседям сказать, вот Авраам еще собирается детей иметь. Вы представляете, этот вот старый, этот вот собирается еще детей иметь. Вы посмотрите на него, у него уже все, уже там, он уже этот. Но она внешне не пошла, не сделала так. Но она думала о нем, как о своем господине. Что если она пойдет кому-то это скажет, ему будет неприятно. Ему будет неприятно. И у нее были свои недостатки у Сары. Ее поведение и результат вот ее внутреннего понимания. Она приняла решение, что это мой муж, это мой господин. Я в нем в повиновении. И отношения у нас будут прекрасные. И несмотря ни на что, хотя у нее были свои недостатки, она смеялась, как мы прочитали, это проявление слабой веры. Она отрицала это и смеялась, написано, и боялась признаться. В 15 стихе написано, Бытие 18:15. Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась, но он, Господь сказал, ну, ангел сказал ей, нет, ты рассмеялась, потому что ангел понимал ее сердце. Она рассмеялась от удивления. Есть другие толкования, где толкуют, что она рассмеялась от радости. Это мы воспринимаем это Писание буквально, что она рассмеялась, потому что мы, наши характеры испорчены. Что если она рассмеялась, то мы не можем это воспринять по-другому, как насмешка. Но если написано, она рассмеялась, почему бы нам не воспринять это, что она обрадовалась, она просто начала смеяться от радости. Ну, ладно, пускай это будет, даже она рассмеялась. Но несмотря на все это, она получила чудо от Бога. Почему? Потому что она без всякой фамильярности приняла своим покровом своего мужа. Без всякой фамильярности она была под его защитой и под его покровом. И Бог сделал так, что через год она родила. Несмотря на то, что она получила что она знала, что она бесплодна, что Авраам старый уже, не может, но несмотря на это, она получила в свою жизнь чудо от Бога и стала матерью всех народов. И Авраам стал отцом всех народов. Понимаете, что это было? Почему? Потому что не было фамильярности. И когда мы вспоминаем, что происходило с Мелхолой, которая потеряла всю способность рожать из-за своего фамильярного отношения к мужу. Потому что, как было написано, и у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня ее смерти. Понимаете, благословение, как было перекрыто Богом, и как в жизни Сары это благословение пришло. И, дорогие мои, я хочу, чтобы вы понимали, что такие вещи, они происходят в жизни каждой семье. И если мы не начнем наводить порядок в наших семьях и быть твердыми в своем выборе, в своих отношениях, то мы просто позволяем фамильярности, мы позволяем дьяволу в нашей семье. И когда мы в неправильных отношениях строим семьи, то обязательно дьявол будет успешен. Обязательно что-то будет происходить рано или поздно, но без наказания. Неправильные отношения, неправильные построения в семьях, они не останутся безнаказанными. Обязательно что-то произойдет. И при этом надо иметь настолько мудрое и правильное понимание мужчинам, чтобы не быть господином для своей жены. Понимать, что если я покров своей жены, то я не буду ее давить и прессовать, потому что я покров. А если я покров мудрый и правильный, то я должен ее поднимать, ее лелеять, как сосуд, как написано было у Петра. Прекрасные сосуды у Тимофея. Понимаете, насколько должен мужчина быть правильный и мудрый. Но если жена имеет такого мужа, который неверующий, то будь правильным священником в своей семье, в своей жизни, в своей семье, чтобы он, видя твою жизнь, твои дела, чтобы он возревновал и пошел за тобой. Но, к сожалению, в семьях мы очень часто замечаем, когда говоришь, что муж – глава семьи, мужчина, он есть мужчина, и все, и мужчина эту пытается эту жену принижать, унижать и добивать ее. Я глава. А абсолютно не живет правильной жизнью. Это очень важно в нашей жизни. И поэтому я хотел бы, чтобы в заключении, чтобы мы сделали правильные выводы во всем этом. Потому что когда Бог дает нам эти образцы, эти образы, которые мы читаем в Ветхом Завете, Он говорит, это образы, они как прообразы для вас, чтобы стать образом вашей жизни. То мы должны понимать, что вот эти отношения, когда мы неправильные отношения строим в семье, и с этим приходим, и строим церковь, то церковь – это невеста Иисуса Христа. И Иисус Христос – это жених, который идет за своей невестой. И когда он придет со своей невестой, он посмотрит, есть ли в этой церкви фамильярность по отношению к мужу, или нет в ней фамильярности. Уповаем ли мы или ожидаем мы жениха в кротости и в смирении, и говорим, гряди, господин мой. Или мы говорим, Господь, ты подожди, мы сейчас наведем тут порядок, мы сейчас тут все устроим, тебе пока что не место здесь. Может, мы так и не говорим, потому что мы верующие, но своим поведением мы очень часто в церквях так делаем. Потому что церковь, это еще раз говорю, это невеста Христа. Это образ той невесты, которая должна быть по образу Сары, которая повинуется. И если что-то не так, то Господь всегда сделает, чтобы все было так. Вы понимаете этот прообраз, который мы видим? И поэтому я призываю каждого из нас, чтобы мы в своих семьях начали работать противостоять этой фамильярности. Начали работать как-то, что-то делать в этих отношениях. Потому что фамильярность, еще раз говорю, она разрушает взаимоотношения в семьях. Но когда с этим духом мы приходим и в церковь, то церковь разрушается из-за того, что фамильярные отношения с Господом Иисусом, с женихом, который грядет скоро. И тем самым церковь Божью мы опускаем ниже, чем Бог ее хочет поднять. Мы просто иногда насмехаемся, мы просто иногда говорим, а зачем, давай будем под современных, да, венчать будем гомосексуалистов. Ну, сейчас все так делают, почему? Очень хорошо. Фамильярность по отношению к Богу, по отношению к духовным законам и так далее, и так далее. И прочие дела, которые сегодня делает ненужная церковь. Нам надо быть на страже церкви, потому что мы поставлены в Доме Господнем. Мы посажены в Доме Господнем, избраны Богом. И мы должны служить Богу. Служить не так, как ты хочешь, не так, как пастырь хочет, а так, как хочет сам Господь Бог, который есть жених, который есть глава церкви, который есть все и во всем. Аминь.